Напоминаю, что в 10 утра начнется прощание с Борисом Семеновичем Немцовым в Сахаровском центре. Так что те из вас, которые желают проститься, у вас есть такая возможность. Если можно, хотелось бы поговорить об экономике. Вот в декабре, вот я вам уже говорил, выступает президент с обращением к Федеральному собранию, называет ряд мер, которые должны быть сделаны, да? А вот дальше начинается самое интересное, что правительство должно уже эти меры разработать. Обратите внимание, что начиная от гайдаровских слушаний до сегодняшнего дня, мы каждый раз в том или ином виде слышим фразу: нет, ну, чтобы все было нормально, но надо, чтобы сняли санкции, и поднялась цена на нефть, так?
Да.
То есть о сути структурных реформ уже никто не говорит. Никто не говорит об изменении налоговой политики, которая необходима, чтобы освободить бизнес и дать им возможность работать, малый и средний, который сейчас переживает, и крупный, тяжелейшие времена. Никто не говорит о том, что необходимо заниматься процентной ставкой. Все говорят, надо бороться с инфляцией. Никого не волнует, что и как будет. Никто не принимает никаких попыток найти реальные решения. Ну, заметив, что ситуация на рынке овощей и фруктов в России стремительно ухудшается, если речь идет, по крайней мере, о качестве, то возникает вопрос, где искать других поставщиков. Да, есть страны, которые себя хорошо ведут, условно говоря, Греция, да, поэтому мы вдруг принимаем такое остроумное решение, что да, мы готовы завезти оттуда, ну, то есть рассматриваем такую возможность завезти оттуда овощи и фрукты, если они будут перерабатываться в России. Остроумно, бесспорно. Только что мешало это сделать, когда вводили? Когда вводили вот эти ограничения, ведь надо было все лишь вначале подумать. Но чтобы думать, надо, чтобы были специалисты по сельскому хозяйству. Их не наблюдается в Министерстве сельского хозяйства. Ни министр, ни его подчиненные. То есть они должны были прийти к премьеру и сказать: вот, мы предлагаем, да, если есть предложение такого-то эмбарго, или там как угодно называется, мы предлагаем, чтобы не пострадал наш дом, и чтобы развивать у нас переработку, потому что они должны туда инвестировать, такие-то вещи. Не сделано. Вдруг заметили, что ряд вещей в России вообще не производится. Ну, нет их. Для них тоже стали делать послабления. Но вот эта категория «вдруг» не есть категория планирования, не есть категория разума, не есть категория понимания. Но в чем была вообще сама суть санкций? Ведь изначально они говорили, американцы, да, что мы вводим санкции против России, что, ну, мы понимаем, термин используем условно, потому что формально санкции имеют право вводить только Совбез ООН. А для того, чтобы воздействовать на правящую элиту, чтобы она подтолкнула к смене Путина. У меня возникает такое ощущение, я не говорю про заговор, нет. Я говорю про какую-то, если угодно, внутреннюю капитуляцию ряда правящих элит. Потому что когда управленческая элита начинает говорить: нет, ну что, вы, так у нас все шло хорошо, что вранье. Но вы Крым наш, то теперь, ну а что от нас-то хотеть? Притом в нашей экономике все не шло хорошо уже несколько лет. Но это правительство на эту тему не чесало себе ни одно место. Но теперь у них появилось гениальное объяснение, почему можно ничего не делать. Знаешь, это такое внутреннее пораженчество. Ну, а от нас-то чего вы хотите?
Почему?
Ну, вы же вели Крым наш. Поэтому мы правительству ничего не можем. Вы нам санкции отмените, говорят они, получается, президенту, да? Вы нам дайте доступ к рынкам финансовым, и тогда мы все сможем. Ну, а если этого нет, ну чего вы от нас тогда хотите? То есть понимание, что этого нет и не будет, в голову не приходит. Понимание, что отдать Крым невозможно. Все говорят: не, ну ладно, там, понадобится — отдадить. То есть отдать Крым – это то же самое, что привести страну к распаду. То есть это ясно, что начнется после этого. Но вот эта часть, знаешь, такого внутреннего непонимания, нежелания и вечного оправдания, она реально присутствует в мозгах у людей. И это, конечно, допускать нельзя. То есть это абсолютно деструктивно. Я не говорю, что они это делают осознанно, ни в коей мере. Я не говорю, что у них заговор с целью свержения Путина, даже не близко. Я говорю о том, что сейчас время, когда надо искать не оправдание, почему тяжело, а надо решать и принимать меры, осознавая, что иной ситуации не будет. Вот просто не будет. Поэтому необходимо к этому отнестись совершенно по-другому. То есть надо прекратить рвать волосы на голове. Надо относиться к этому сейчас системно, позитивно. И еще очень важно понять, что вот этот буддийский подход, который во многом проповедуется в последнее время, когда реально ничего не происходит, он неприемлем. Просто неприемлем. Вот буддизм, ну, имеется такой экономический, давайте ничего не будем трогать руками, все само собой устаканится. Невозможно, потому что слишком много трогают руками. Ферштейн? У меня вопрос. Если президент еще в декабре месяце сказал амнистия, налоговая, облегчение бремени, убрать давление правоохранителей, убрать давление проверяющих инстанций, да? А где эта реализация? Где реализация этого всего? Ты ее видишь?
Ну, без я не вижу. Увеличительного стекла.
Нет, я не вижу никакого ни эффекта от этого, ни реализации. Все понимают, что становится экономика, вежливо говоря, не начинает чувствовать себя лучше. Ну, не начинает. Да, некая стабилизация нефти вокруг 60 дает возможность рублю тоже чуть стабилизироваться.
Мне нравятся вот эти радостные возгласы по поводу того, что смотрите, у нас нефть стабилизировалась. Ну, может быть, она еще чуть-чуть поднимется, и тогда
она взорвется. Может так же, как вверх, так и вниз. Мы уже один раз это увидели. Поэтому вопрос делать что? То есть мы опять... Вот во всей этой системе есть колоссальный уровень недоверия вот этих правящих экономических элит в возможности России. То есть они ведь, как говорят, да, то есть без внешних источников финансовых все равно ничего сделать нельзя. Ну, просто невозможно ничего сделать. И бессмысленно спрашивать, почему. Они просто, для них это констатация. Ну, тогда очень простой подход. Увольтесь. Нет проблем, увольтесь. Вы не можете, вы чувствуете, что вы не справляетесь, вы или вы почему не увольняетесь? Не, но мы же все равно ничего не решаем, говорят они, показывая пальцем наверх. Нет, почему вы решаете, вы можете уволиться. Но находиться на должности и при этом ничего не делать сейчас порочно. Просто невозможно. То есть сейчас время, когда должна идти активнейшая реконструкция. Назовите ее как хотите. Индустриализация, модернизация, перестройка, реформа, новые структурные прорывы. Неважно. Надо понимать, что вы делаете. Что делаем мы? Все, что можно, говорим, сокращаем. Ну, молодцы. Сократили. Дальше что? Что от этого экономика пошла? Ну, я понимаю, сняли давление на бюджет чуть-чуть. Хорошо, дальше что? Развивать как будем? Что будем делать? Ну, вот. Ответов я не вижу. Зачем Западу так необходимо свержение Путина, пишет Алексей? Ну, потому что реально, Алексей, Путин превратился для Запада в серьезнейшие и самые неудобные препятствия для достижения своих целей. Путин де-факто за последние 15 лет 2000 года, главное, что сделал, он остановил тенденцию к развалу России. А возвращение Крыма, как они говорят, в родную гавань, как раз ознаменовал новый этап прироста территорий. И вот это же, конечно, для Запада воспринимается как прямой вызов. Не потому, что взяли и присоединили. Западу было глубоко наплевать, когда воссоединялась Германия. Ну, можно назвать это воссоединение с Крыма, с Россией. Западу было глубоко наплевать, когда они расчленяли Югославию. Это вообще никого не волновало из них. Их волнует, что присоединение, ну, а де-факто что происходит, когда вовлекают в свою сферу и присоединяют насильственно к себе экономическими и всеми политическими решениями. Тем более я уж не говорю откровенно при присоединении, о которых я уже рассказывал, которые там были в истории США в последние 60 лет. Не об этом речь. Речь не об этом. Речь о том, что вот невольно Путин вдруг сказал, что есть национальные интересы у России, и с ними надо считаться. Что есть зона этих национальных интересов? Путин не позволил скушать Сирию по опыту Ливии. Не позволил. То есть вот оказался неудобен. Путин проповедует вообще другие ценности, чем проповедуют западные политики. То, что проповедует Путин, гораздо ближе к христианской демократии. Ну, там, говоря в немецких терминах. А то, что сейчас проповедуют западные политики, это откровенный гимн ультралиберализму. Начиная от разделения очевидных даже там, по вопросу сексуальных меньшинств и прочее. При том, что здесь их никто не гонит, никто не давит. Но и не обожествляет. Необходимо все время думать. Вот просто необходимо думать. Система так выстроена, что без внешнего финансирования не может. Пишет Излия. С чего вы решили? Ну, с чего решили? Вот это вечное объяснение. Система так выстроена. Ну, так уйдите. Уйдите из этой системы. Мне кажется, это, по крайней мере, было бы порядочно. Не согласны, Борис? Ну, просто это было бы порядочно. Не справляешься – напиши заявление об отставке. Честно и правильно. Вопросов не будет.
У нас, кстати, в новейшей истории были такие случаи?
Да.
Когда?
Ну, а те отставки, как правило, не принимали. Писали много. Но отставки, как правило, не принимали. Но Алексей Леонидович Кудрин. Он же формально сам ушел в отставку. О чем задумался?
Ну вот Кудрин, разве что.
А затем обрати внимание на политику, скажем, того же Центробанка. Нет, они решают какие-то свои задачи. Но проблема в том, что надо же решать не только какие-то свои задачи. То есть еще же есть и задачи государственные. Ни в коем случае нельзя, чтобы была инфляция. Ну, нет инфляции. Правда, мы же не видим никакой инфляции. Особенно если в магазины не ходить. Мы же видим, как блестяще сработало. Нет никакой инфляции. Даже двузначной. Ну, нет ее.
Это просто случайно.
Просто случайно.
Больше денег тратить на продукты.
Нет,
а
нет,
так
нет.
Ничего,
вот была бы она у вас 200%, тогда бы, да? То есть, ну, так что ли получается? То есть, Центробанк что, может сказать, что его мудрость привела к тому, что у нас нет инфляции? Но инфляция все равно выросла в разы после всех судорожных движений Центробанка.
Нет, Владимир, согласно последним тенденциям, вы все неправильно понимаете, неправильно говорите. Инфляции нет. Просто люди стали больше тратить деньги на ряд денег на ряд продуктов.
Не имеет никакого отношения. Просто цены такие, ну, понимаю.
Вопрос в формулировке.
Вопрос формулировки, да. Вопрос формулировки. И поэтому получается такая ситуация. Почему я, например, многократно говорил, что будет, если мы возьмем и сделаем нулевую процентную ставку, да, как предлагают? Понимаешь, что случится в условиях реальной России?
Ну, спекуляция, наверное.
Ну, конечно, тебя просто будут брать этот кредит, на него покупать валюту. И сидеть в валюте. Потому что выгоднее всего. Ну, то есть, взял за 0%, сел в валюту. Валюта зависит от нефти, нефть падает, валюта растет. Ты просто тупо скупаешь валюту, либо выгоняешь ее за границу, либо в ней сидишь. То есть, это не приведет. А, давайте делать нулевую ставку, но давай только тем, как. Это коррупция. Притом безумная. Ты же понимаешь, да, чтобы оказаться в списке тех самых, которые получат под какой кредит, сколько надо будет занести и как отмыть. То есть, это де-факто она все равно никакой нулевой не будет. То есть, поэтому простого, тривиального, элементарного решения нет. Но это значит, необходим мыслительный процесс. А кто его должен? Кто его должен в том или ином виде осуществлять? Где эти усилия? Ну, когда все правительство, извините, когда лично президент занимается тем, что выясняет, какие пригородные тарифы, ну это какая трата вообще времени? Несколько совещаний посвящено пригородным тарифам. Это вообще железнодорожным. Это о чем вообще все? Нет, я понимаю, что создали проблемы на голом месте. Понимаю. Но когда надо расшивать, два раза собираться у президента, чтобы президент... Ну, вообще... То есть это показывает, что система не работает. Что они не могут сами вот внутри себя выработать методы решения такого рода проблем. Но это же анекдотично. Если бы не было так печально. И вся страна наблюдает за этими совещаниями, что-то там переживает и думает. Ну, как? С кем вы предлагаете делать реконструкцию? Это вообще не мой вопрос, с кем ее делать. Управленцев в стране талантливых очень много. Но мы дошли до такой стадии, когда у нас министерства забиты дилетантами. Когда у нас в министры попадают хорошие парни, они выдающиеся профессионалы в этой сфере деятельности. Это невозможно. Сейчас такой этап мы проходим, такой серьезный, когда мы должны думать о качестве управления. У нас нет другого варианта. Потому что, ну, слушайте, это же вопрос качества управления, когда не может разрешиться простейший вопрос. При этом, заметь, ни министр транспорта Соколов, ни руководитель РЖД Якунин заявление не написали и на стол не положили. А чего еще надо ждать? Вот что еще должно случиться? Я не знаю, у меня нет ответа. Но это вот то, что я думаю. Поэтому мне кажется, что сейчас вот самые тяжелые вопросы стоят перед президентом России. Потому что Путину необходимо будет принимать... Даже не вопрос кадровое решение, нет. Системное решение. То есть каким путем мы идем? Мы делаем вид, что все нормально. Сейчас сократили на 10% там, сенаторам, депутатам, администрации президента. Ну, сенатор и депутат одно и то же. Администрации президента. И дальше пошли по списку. И вот сейчас смотрим, надолго ли хватит финансовой подушки. Пережидаем. А потом нефть опять за соточку. И ура-ура, все наладилось, что ли? Ну, мы что, дети дебилы? Мы не можем жить в ожидании, что что-то отрастет или не отрастет. То есть мы должны осознать, что нам надо создавать другую экономику. При этом посмотрите, потому что неужели не видно, что нас откровенно выдавливают со всех рынков западники? Ну неужели не видно, что нам в конечном итоге, что бы мы ни делали, будут применять санкции по типу иранских, которые подразумевают, ну, вообще отрезание всего. То есть сырья на зарубежный продаж. Мы что, это не видим? Ну да, мы понимаем, у нас есть Китай. Ну хорошо, но Китай тоже не собирается с нами играть в финтифлюшки. Китай очень жестко отстаивает свои экономические интересы, и не надо путать экономические интересы с дружбой в засос. Дружба по-китайски не подразумевает отказа от своих вполне конкретных прагматических целей. Поэтому тоже надо понимать, что вот дружба дружбой, а экономика экономикой. И, конечно, неправильно, когда пригородными тарифами должен заниматься лично вице-премьер, а не профильное министерство. Ну, давайте вообще устраним эти министерства. Ну, если лично вице-премьер должен заниматься таким вопросом, тогда, ну, министр-то зачем? Нет на это ответа. Работаю в сфере спорта. В региональном министерстве не продохнуть от родственников и друзей начальника, который писать-то без ошибок не все умеет. Губернатор этот начальник устраивает, ибо язык длинный, кусу занятся привыкше, пишет из Алтайского края. Ну, конечно. Спрашивают, а куда делись внутренние источники финансирования? А они вообще никого не интересуют. Потому что у них есть объяснение своему безделью. Не у всех, у многих. Типа, не шмогла. Ну, не шмогла. А вы мне отмените, да? А что вы от меня хотите? Ну, хотели Крым наш, получайте. Ведь это все время звучит у них в завуалированном виде. Типа, Владимир Владимирович, ну, вы сдайте национальные интересы. А ты понимаешь, что будет, если один раз... Вот один раз в истории страны поддаться на такую национал-предательскую позицию. Почему я использую термин национал-предательство? Не надейтесь, не о пятой колонии речь. Потому что это сокращение предательства национальных интересов. Но представь, один раз тебе ввели санкции, и ты пошел на поводу. Ты сказал, ой, действительно, да. Все, хана, забудь о стране. Забудь о любом суверенитете, забудь о любой независимой внешней политике. И многие скажут, а нам и не надо. Многие скажут, да мы это не хотим, мы хотим вкусно пить и сладко жрать. Все, точка. Или наоборот, вкусно жрать и сладко пить. Больше нас ничего не интересует. Уберите вы нас от... Мы хотим жить в маленькой европейской стране. Что, кто-то держит? Граница открыта, никто же не мешает. Нет, мы хотим зарабатывать так, как зарабатывали в России раньше. Понимаю. Всю страну под вас подстроить? Да, ведь мы шли в правильном направлении, а сейчас мы идем в неправильном направлении. Так вот, если сейчас взять и отдать, то после этого момента можно считать дни, когда Россию разорвет на части. А мало этого, любое твое решение тебе тут же скажут, мы сейчас санкции идем. Все, забудь о России навсегда. Нет такой страны. Ее раздербанят. Но те же говорят, да ладно, прекратите, что драматизировать, все хорошо, не надо. Спрашивают, объясни тогда, почему на Западе низкие процентные ставки, в экономике не все в порядке, Елена? Потому что у них в экономике все в порядке, потому что это, знаете, как вытащить себя из болота. Да, потому что очень сложно взять и решить не системно только одной меры. Поэтому должен быть целый комплекс мер, тогда это работает. Нет одного такого магического, простенького решения в стиле, как говорил Владимир Ленин, уцепившись, найти слабое звено, уцепившись за которое можно вытащить всю цепь. Вот такого единственного практически нет. Все существенно сложнее. Поэтому, когда мы говорим, ну, во-первых, у нас есть главный недостаток, то, что все 90-х годов мы находимся в долларовой экономике. То есть мы сидим на двух иглах. Нефтяная, ладно, потому что это не так плохо, на самом деле. Просто надо, чтобы была не одна игла, чтобы их было как у ежика. То есть, чтобы они были еще все разные. Но самая главная наша беда – это долларизация нашей экономики. То есть, де-факто, ну, посмотрите, вот сейчас стало ясно, да, по источникам финансирования, по всему. То есть, мы питаемся, и поэтому очень смешно, когда мы возмущаемся тем, что Беринг делает там то или сё. Но я считаю, это неправильно, это неприемлемо. Когда мы говорим, а вот что ли, или кто-то, Мудис, вот эти все, да, кто-то мне. Не там Мудис, сейчас какое-то еще агентство тоже нам все время понижает. Ну, там кто-то в очередной раз понизил там рейтинги наших банков. Непонятно?
Обобщим это
термином Мудис.
Термином Мудис, да.
Непонятно, почему?
Один наш новостник, я прошу прощения, когда в очередной раз новость прошла, что Мудис понизили в очередной раз рейтинг. Ай-яй-яй-яй, что же делать, что же делать? Это было очень смешно.
Да, то есть здесь необходимо... Почему они это делают? Они же это делают не для нас. Они же это делают для своих инвесторов, по своим оценкам. Поэтому нам смешно на эту тему возмущаться. Нам надо возмущаться на тему, почему их инвесторы, а у нас нет инвесторов. Почему мы ищем там капитал, а нет нашего рынка капитала де-факто? Почему работает их агентство во всем мире, привлекая капитал, а не наше агентство во всем мире, привлекая, чтобы там хотели привлечь нашего инвестора и сказать, а действительно, вот мы так оценим. Но это же вопрос силы экономики, это вопрос построения экономики. Мы все годы строили экономику, которая базировалась на рубле. После этого мы де-факто отказались от национальной валюты. То есть у нас всегда оказывалось, что рубль, если угодно, он обслуживает, является функцией доллара. Ну, так же. Теперь он еще вдобавок оказался привязан к нефти. Привязка к нефти вообще умиляет, потому что в арабских странах, там, нефтедобывающих, и то при падении цены на нефть ничего не произошло с национальными валютами кардинально. Да, в Норвегии по-другому. Но мы себя привязали настолько странно, мы себя привязали к изначально чужим и слабым. То есть слабо себя сильно привязали, являясь слабыми. И нас поэтому мотает из стороны в сторону. Но это, опять-таки, это моя личная точка зрения. Я ни в коей мере не претендую на то, что это истина в конечной инстанции. То есть, естественно, наверняка куча экономистов, у которых совсем другой взгляд. Нам сначала сказали, точно нам сказали, да? Мы должны стать частью западной экономики. Мировое разделение труда, вот нам достанется это, а всем остальным то. Но посмотрите, у нас гигантский рынок. Посмотрите, у нас гигантский рынок чего? В Америке у каждого есть акции, практически. В Америке на там, фондовый рынок это дикое количество людей, которые там этим занимаются. Я не беру участников вот именно там профессионально, но людей, которые вкладывают свои деньги в акции. У нас же вообще этого нет. У нас настолько ничтожные по отношению к количеству людей, проживающих в стране, что этот инструмент как таковой не заработал. То есть поэтому у нас все зависит от того, появится. Словом говоря, 3-4 игрока полностью решают всю ситуацию на наших рынках. Полностью. Но поэтому посмотри, какая у нас оценка предприятия, она же смехотворна. То есть, если посмотреть оценку, ну, скажем, на рынке ценных бумаг и посчитать, то, ну, конечно, тогда, исходя из этого, какой-нибудь там Google будет стоить дороже, чем вся экономика России. Только это не имеет никакого отношения к реалиям. Потому что, ну, пойди купи экономику России, я сейчас похихикаю. Да, у нас есть военно-промышленный комплекс, но мы не стали использовать вообще все внутренние ресурсы нашей экономики. Мы до сих пор не используем землю как субъект хозяйства, мы этого боимся. Мы более чем странно относимся к лесам. То есть мы не запускаем никакие внутренние механизмы. Сколько ни было идей, они все умирают. Мы опять находимся в тактике переждать. Знаешь так, напрячься, только бы не пукнуть. Вот примерно такой вариант. Переждать. Чего пережидать-то? Мы не доверяем собственному народу ни в чем. В том числе и в экономическом развитии. Мы не даем возможность людям те деньги, которые у них есть, куда-то направить. Ведь, ну, потому что куда им их направлять? Телевизоры и холодильники? Ну, уже купили. Постепенно их прожирать? Они же должны работать, деньги. В банке сейчас, ну ты даже, а кому банк даст кредит? По ту ставку, которая есть, банк не может никому дать никакого кредита. Ну каким бизнесом надо заниматься, чтобы брать под ставку там 30? Ну нарко, наверное, бизнес, правильно? Наркобизнес и проституция, все. То есть, или ты берешь, заранее знаешь, что ты не отдашь, тем более сейчас вот еще этот закон о личном банкротстве. Ну что это такое? О чем это все? Ну, это то, что я думаю. Пожалуйста, 553-300.
И звоните нам,
можно. Можно, да.
232-1559, это телефон, код Москвы, 495.
Земля, дома, дороги, Явлинский. Ну, надо отметить, что есть такая идея у Явлинского. Геннадий пишет: Владимир, шли бы вы к Макаревичу петь со своими нотациями. Учитесь работать у Краула. А, Геннадий, большое спасибо за замечательную рекомендацию. Когда вам будет не лень, посмотрите, пожалуйста, рейтинги. И не говорите больше глупости. Заметьте, вы слушаете меня. Поэтому, Геннадий, запомните, у Макиавелли есть такая фраза. Ну, почитайте «Принц», там вам понравится фраза про советы, кому давать и прочее. Вы не планируете стать президентом? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Зачем нам ВТО? Сейчас не знаю.
Почему до сих пор не поднят этот вопрос? Интересно.
Ну, не только ВТО, там много чего вопросов. Потому что ты надо понимать, что сейчас это такое будет очередное продолжение войны. Ну, хорошо, а если нам возьмут и отменят СВИФТ? Притом у нас же миллион ответов настолько сложных и настолько несистемных, что мало никому не покажется. Это тоже ведь надо понимать. Мы просто их не используем. Но если предположить, что страна скажет, ходите в одно место, дефолт. Ну, там какая-нибудь большая компания, он говорит, Газпром, Роснефть, говорит, а мы не будем обслуживать свои долги. Ну, и поговорил, да? Ну, как по Мистралю. Да, условия не сложились. Вот когда условия изменятся, мы начнем. Знаешь, что начнется? Западные банки реально начнут, вежливо говоря, нести потери. А если говорить серьезно, некоторые начнут складываться. И не надо говорить, что, ну, какой размер российской экономики. Напомню, что для того, чтобы вызвать большой кризис, иногда достаточно уронить одну только костяшку от игры в домино. И у вас наступает эффект домино, когда тык-тык-тык-тык начинает складываться. То есть, да, конечно, для нашей экономики это будет большой репутационный урон. Вау, что еще больше будет отток капитала? Ну, куда еще больше? Не призываю к этому, но просто надо же понимать.
Что мы такие либеральные и добрые?
Мы либеральные и добрые, потому что у нас в экономике происходит такой крен, убеждение. У нас выросло поколение управленцев и менеджеров в ощущениях либеральной доминанты. Это не значит, что либеральный плохо, но просто нет никакой другой точки зрения.
Ну, есть же там разное время, в котором
ну, когда ты регулярно, когда ты абсолютно регулярно приглашаешь советников, которые не меняются с 90-х, то чего тебя удивляет, что они все будут работать, ну, как бы в гайдаровском стиле? Не, я не говорю, хорошо это или плохо, но это все единая школа. А это все идеи, которые были направлены исключительно на то, что мы вливаемся, и все. Они же не рассматривали других вариантов. А сейчас политически, увы, это не работает. Ну, просто не работает. Пишут, только искусственный интеллект сможет навести в нашей стране порядок. Ну-ну. Ну-ну, я думаю, что искусственный интеллект перегорит секунд за 15.
Что будет, если заставить Европу платить за газ рублями?
Да ничего не будет. Ну, просто ничего не будет.
553-3-Вести – это наш СМС-портал, телефон прямого эфира, код 495-232-1559. Сейчас короткие новости, через полторы минуты продолжим. Доброе утро, друзья. 553-3-Вести – это наш СМС-портал, и 232-1559 – телефон прямого эфира, код Москвы 495. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло.
Добрый день.
Добрый.
А, Владимир, вот пока вот разговаривали, сейчас пришла мысль по поводу чиновников наших, вы говорили, то, что они все похожи на наш вот футбол. Они, несколько клубов, несколько министерств, одни и те же люди ходят по кругу и ничего не могут сделать, потому что новых людей не берут. И это, опять же, вот абсолютно невозможность их, невозможность думать о том, что они делают. Я работаю в малом бизнесе. И предлагать мне кредит по 30%, вы правильно говорите, что это бред полный. Но при этом они на всю страну объявляют, что они дают какой-то киприотам кредит в 4% с отсрочкой платежа там до 2019 года. Я понимаю все, что может быть у них какие-то другие там фонды и все остальное. Но одно с другим вот как-то вот для нас, для простых людей, оно просто похоже на идиотизм.
Ну, сложно не согласиться. 232-1559, телефон прямого эфира, 553-3-Вести, СМС-портал. Про Катасонову вы пишете, почему в эфир не приглашаете? Приглашаем, у нас был в эфире как-то вечером, пригласим еще. Мы добрые и либеральные, потому что торгуем добром.
Смешно. Кстати, хочешь, я тебе задам такой дурацкий вопрос? Вот я прочитал новость, и она меня восхитила. Вот просто восхитила.
Давайте.
90% владельцев московских торговых центров перевели ставки аренды в рубли.
Mm-hmm.
То есть это обозначает, что до этого времени ставка аренды была в долларах.
Интересно, да.
И это никого не удивляло. То есть, ну вот как еще объяснить, что такое долларизация российской экономики, если торговые центры, ставка аренды была вся в долларах в России? Поэтому, ну, конечно, у нас де-факто, мы сидим на долларовой игле.
Конечно, удивительные вещи выясняются в последнее время. Мне еще вот больно смотреть на то, что там, понятно, сельхозпроизводители много говорят о том, что, там, ну, допустим, дали бы нам землю, что нам делать без кредитов? Сейчас в связи с тем, что семенной фонд там, у многих из сельхозпроизводителей, там, семена закупаются за рубежом, если раньше, допустим, надо было 12 миллионов рублей для посевной, то сейчас 36 миллионов. Откуда деньги взять при таких кредитах? При том, что дотации, очень о которых просто. Говорят, никогда не доходят.
Очень просто.
До мелких и средних.
Но зато принимается решение субсидированного кредита. Состоит список компаний, которые могут на него рассчитывать. Тем самым уничтожается само понятие рынка. Потому что де-факто будет вот этому дам, а этому не дам. Нет, он должен соответствовать критериям. Классическая гигантская коррупционная схема.
Причем прошел год, и те люди, которые непосредственно на земле занимаются производством, говорят, что вообще ничего не изменилось.
А я тебе
стало
когда...
хуже только.
А я тебе когда говорил, когда про импортозамещение пошла речь? Потому что импортозамещение должно было начинаться с того, что ты скажешь, как ты будешь помогать своему сельскому хозяйству. Помогли? Додушили.
То есть хуже настолько, что просто тупо нет денег для того, чтобы
нет.
засеять землю.
А и не надо. Ощущение, что говорить о какой-то другой России. В Тюмени за несколько лет запущено 21 предприятие, в том числе нефтеперерабатывающие, столетийные и так далее заводы. Геннадий, правда. И в военно-промышленном комплексе много построено. Все это есть. Но мы сейчас говорим о том, что надо делать здесь, сейчас. Как нам запустить вообще иные механизмы, гораздо, дающие гораздо более ощутимые эффекты на всех уровнях. На всех уровнях.
И потом это ведь касается каких-то глобальных вещей, но и мелких, и частных.
Но для начала надо отмотаться от бизнеса. Вот просто отмотаться от бизнеса.
Мне, например, больно смотреть на то, как малый бизнес постоянно, вот они же не могут оставить в покое. Это смешно. Я, допустим, в одном и том же месте переходе покупаю себе там колготки, например. Их выселяют, Владимир, сейчас, потому что надо то ли ремонтировать, то ли не ремонтировать. А там многие же не только москвичи, а приезжие, аренду, по которой там новую предлагают, они не смогут оплачивать, и люди остаются без работы, без денег, при том, что товар закуплен.
Наталья Ивановна из Москвы пишет, что у нас аренда производственного помещения в долларах до сегодняшнего дня. Собственник – депутат. А как вы хотели, если товары арендаторами в ТРК закупаются за доллары и евро, Святослав? Поэтому они должны платить арендную ставку в долларах? Ну, то есть долларовую арендную ставку, где логика? Ну, логика где? Ну, давайте тогда, пусть покупатели тоже платят в долларах. Давайте вообще откажемся от национальной валюты. Но если де-факто мы все, что мы делаем с эмиссией, это уму непостижимо. Не, мы по каким-то абстрактным схемам живем. Ну да. Долларизация не в аренде площади, а в том, что эмиссия рубля привязана к выручке от продажи долларов. И это тоже. Это я привожу как один из примеров, насколько глубоко долларизация проникла в Россию.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста, 232-1559. Алло.
Владимир, вы все это говорили президенту? Говорил я все президенту.
Алло.
Здравствуйте. Да-да.
Да, мы слушаем.
Константин, Владивосток. Спасибо, что затронули эту тему, интересно. Ну, на мой взгляд, все-таки вот почему отказываются от эмиссии рублевой, приводят именно 90-е, когда, то есть, вот эмиссия приводила к 30% инфляции ежемесячно. Но на самом деле инфляция была не из-за того, что была эмиссия, а из-за того, что просто уничтожили российское производство и заместили иностранное. Если сделать целевую эмиссию и давать кредиты исключительно производителям, цены не будут расти. Цены растут по двум критериям. Спрос и предложение.
Но тогда вы должны...
Если растет предложение,
понимаете, в чем? Это понятно.
Не будет расти цена.
Понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что когда мы говорим, надо давать целенаправленно, здесь очень большая проблема. А как мы будем определять, кто производитель, а кто нет? Мы пошлем всюду комиссаров, чтобы они смотрели, это производитель или нет? Как мы определим, что мы дали всем производителям, чтобы были рыночные условия для всех? То есть, когда мы говорим, что мы должны выделить направление, да, то есть выделить индустрии, в которых действует такая-то ставка кредита. А как вы сделаете так, чтобы они не брали деньги якобы под свою реальную деятельность, да, а потом их не передавали, не стали действовать как финансовые учреждения? То есть, взял кредит по одной ставке и... Потом в полтора раза выше передал другим компаниям, чтобы они не спекулировали этими кредитами. То есть, как только вы создаете условия, а вот для этих так, вы себя загоняете тоже в очень непростую ситуацию. В этом проблема всех этих псевдосубсидированных. Я же не говорю, что там, это развращает и убивает банки. В этом проблема, что рай отдельно взятой индустрии построить невозможно. То есть, экономику надо строить на совершенно иных принципах. Совершенно иных. То есть нельзя вот сорока-воровка кашу варила, где-то кормила, этому дала, а этому не дала. Ну, другие детки начнут аккуратненько сливать кашку.
Нам пишут, есть два звена. Госплан и запрет на внешнюю торговлю сырьем. И все будет ок через 5 лет.
Да нет, просто страны не будет, если запрет на внешнюю торговлю сырьем сейчас вести. Ну хорошо, вы запретили торговлю сырьем, а исходя из этого вы просто уничтожили все поставки в Россию. Но наше внутреннее потребление совершенно не такие, они этого не требуют. Даже не говорю о доходе долларом, понимаешь, да? А зачем нам столько нефти в России? Вот куда вы денете нефть и газ в таком объеме? И чего дальше? Это еще бредятина.
Собралась открыть небольшую пирожковую пекарню. Как оказалось, взять помещение в аренду, значит, отдавать всю прибыль арендодателю. Купить помещение – это 3-4 миллиона. И как? Спрашивает Илья.
Да, есть такой вопрос. Понимаю вас. Понимаю вас.
Амнистия капитала, эмбарго
Владимир,
на выплату
долгов. Подожди, неужели продажи лесов и земель запустят иные механизмы в экономике? Какие реальные шаги мы должны делать? Интересно ваше мнение. Ну, зачем мое мнение? Есть мнение там многих умных людей. Вот Прохоров приходил, предлагал, Герман Греф предлагал президенту, у правительства есть свои разные программы. Но если смотреть, то, конечно, земля обязательно запустит экономику, естественно. Когда вас вовлекается в оборот нечто, что может оттянуть рублевую массу от доллара, то, конечно. Это вообще есть такие вещи, которые, ну, запускают экономику колоссальным образом. Потому что, ну, человек купил землю, ему надо не дом построить, надо обустроить, надо подвести. То есть не такой мультипликатор начинает работать. Но это не надо путать, то есть не надо, это не значит, что надо там меньше внимания к ВПК и прочее. Так, мы сейчас уже должны заканчивать, в следующем часе у нас будет гость, мы поговорим об исламе. Напомню, что сейчас уже начинается процедура прощания с Борисом Немцовым, она проходит в центре Сахарова, так что кто желает проститься, соответственно, вы можете туда отправиться. Через некоторое время мы с вами продолжим общение. Но у нас еще там секунд несколько есть, да? Хорошо. Зачем комиссары банки душу выворачивают перед кредитом? Да нет, конечно, это все. Объяснял все, зачем комиссары. Все объяснял.